Всем привет! В эфире «Водолаз Радио» и тема сегодняшней программы – начало сезона подводной охоты на Черноморском побережье Кавказа и проблемы, которые в этом году у нас происходят на Черном море, включая гибель рыб, гибель дельфинов. У нас в эфире сегодня один из наших черноморских гуру, охотник с огромным опытом, еще советских времен чемпион СССР по подводной охоте, многократный призер и победитель российских соревнований по подводной охоте Михаил Платонов. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте, я на связи, я вас слушаю.
Рад вас слышать, Михаил, вы уже не первый раз в нашем эфире. Всегда приятно побеседовать с человеком вашего опыта и знаний. Каждая беседа такая лично меня чем-то новым обогащает. Надеюсь, в этот раз мы тоже что-нибудь интересное узнаем. Первый вопрос такой. Сегодня я знаю, что вы ныряли, охотились. Что там, как обстановка?
Да, сегодня я практически ныряю почти каждый день, лишь бы позволяла погода, море позволяло, здоровье. Ну, здоровье, слава богу, еще есть. Вот, главное, чтобы море и погода соответствовала. Я сегодня нырял, погода исключительно хорошая, море полный штиль, ветра нет, но единственное плохо, что мутная вода, никак вода не уляжется после дождей, которые вот реки сбрасывают сюда в море, большой выход пресной воды сюда, и вода мутная. На нашем побережье вода очень мутная. Но сегодня был небольшой просвет такой по отношению к предыдущим дням. Море немножко очистилось, видимость такая практически в лагунах, ну, 2-2,5 метра, 3 от силы. Вот на мысах, где помельче, где трава, там может быть немножко побольше. Вот. Сегодня, можно сказать, рыбы почти не было. Видел несколько раз, сенгелей видел, один раз видел лобана одного, и все. Ну, каракосов я не считаю, таких мелких карасей, а такой достойной рыбы не было сегодня. Вчера немножко было, взял я немножко лобанчиков, вот такие где-то под килограмм, чуть-чуть меньше. Пеленгасов не видел ни вчера, ни сегодня. До этого видел и брал уже такие где-то килограмм, полтора. Что интересно, стали они опять появляться после продолжительного перерыва. Может быть, опять порадуют немножко. А с другой стороны, это не особая радость все-таки. Был пеленгас, не было лобана, потому что он поедал икру лобана. Вот. Сейчас лобана много развелось, опять появляется пеленгас, чтобы не повторилась история. Хотя пеленгас крупная такая рыба, для охотника считается вроде как престижная такая добыча крупная. Вот. Ну, рыба очень глупая, очень легко дается, попадает под выстрел, охотники об этом знают. Вот. Так что особого интереса эта рыба для охотника, как для меня, не предоставляет, не представляется. Тем более вкусовые качества у него не особо не сравнить с лобаном с кефали.
Хорошо, ну, вот я с вами абсолютно согласен по поводу пеленгаса. Ничуть не жалел ни разу, что его у нас в какой-то момент не стало. Вот. Да-да-да. Поэтому, ну, я знаю, что многие огорчились, когда пеленгас пропал, и многие с нетерпением ждали, когда же популяция возродится и рыба опять появится. Вот, ну ладно, хорошо, что все хорошо с вашей точки зрения, но, Михаил, когда мы готовились к программе, я вам сказал, что обязательно буду спрашивать вас про то, что же все-таки, что не так у нас, потому что в этом году все отмечают огромное количество погибших дельфинов здесь у нас на Черноморском побережье Кавказа, и судя по тому, что ребята пишут на форуме у нас, крымчане, там тоже эта проблема есть. Попадались погибшие дельфины?
Да, попадались, и неоднократно попадались. Вот я последний раз, когда встретился с ними в море, это было где-то, наверное, ну, недели 3-4 назад, может, месяц. Как раз шла хамса, заканчивалась хамса. Вот я по глубине работал, по горбылю ходил. И при всплытии буквально головой чуть ли не наткнулся на павшего дельфина. Вот. Ну, посмотрел, свежий абсолютно, только-только вот вроде бы умерший, не поклеванный ни птицами, ничем не раздутый. Потом немножко понырял, еще одного встретил в воде. Потом вышел, когда на берег, по берегу прошел, еще одного нашел. Вот. Но что интересно, это дельфин Азовка, мелкий, неофалина. Вот, офалины дохлых не было ни одного. Я думаю, мое мнение, вообще существует у меня много таких мнений по поводу того, что дельфины вот эти погибают мелкие. Но одно мнение — это то, что основная пища этих дельфинов составляет мелкая рыба. У офалины основная пища — это сингиль, лобан, ну, более-менее крупная рыба. Крупная ставрида, там, пиламида. Вот. А у мелких дельфинов в основном в рацион входит мелкая ставрида, хамса, в основном хамса. И вот когда шел лов хамсы, шла она, миграция уже заканчивалась, идут огромные косяки хамсы. Я сам попадал в эти табуны, и такая масса, просто как в кашу ныряешь, она вокруг тебя облепляет, даже теряется ориентировка, где вверх, где низ. Вот. А дельфин, это же не человек, у него скорость огромная под водой. Вот. И когда он внедряется в эту стаю хамсы, то хамса попадает ему в клапан. И очень часто находились дельфины с хамсой в клапане. То есть он, получается, захлебывается. Он погибает от этого. У меня еще, когда отец был живой, он здесь работал на берегу тоже, возле моря. Вот. Был случай, когда дети к нему прибежали, говорят: дядя Вася, там дельфин возле берега полуживой плавает. Он вышел, офалина была, правда, и торчала у него ставрида из клапана. Вот. Он еще живой был. Отец эту ставриду вытащил, и эта офалина ожила. Какие она там пируэты выделывала, как бы благодарила. То есть она пришла за помощью. Вот. И не исключено, что вот с этим дельфином, ну, один из вариантов, такое мое мнение, что может быть из-за хамсы. Вот. Если бы это была какая-то инфекция, то тогда бы и офалины погибали. Но, однако, офалин не замечен на мертвых, только мелкие дельфины.
Да, ну вот, кстати говоря, то, что вы сейчас рассказали, сочетается, состыковывается с той версией, которую озвучил на форуме наш форумчанин. Кирилл его зовут, он живет в Херсоне. Вот я зачитаю прям его пост сейчас. Если кроме массовой гибели дельфинов резко увеличилось количество больной рыбы, что я уже сам не раз наблюдал, причем разных видов, причина этому – плохое санитарное состояние моря. Вот. Скорее всего, это токсоплазмоз. На последнем ежегодном собрании американского сообщества микробиологов был достаточно сенсационный доклад о резко участившихся случаях гибели китообразных дельфинов. Смысл: прослежена вся цепочка. Очаги возбудителя токсоплазмоза – это, как ни дико звучит, домашние кошки, в тонком отделе кишечника которых живут и размножаются возбудители. Хозяева смывают кошачьи туалеты в канализацию, где возбудитель токсоплазмоза не гибнет. Все поступает в реки, в устье которых кормится анчоус, он же хамса, а ее поедают дельфины. У токсоплазмоза может быть два типа течения заболевания. Острый, похожий на тиф, и хронический, дающий осложнения на любые внутренние органы. Вот поэтому четко распознать причину гибели дельфинов сложно. Одна особь вроде бы погибла от голода. Из-за плохого самочувствия дельфин не смог добывать себе пищу. У других отказали печень, сердце или почки. Вот как вам такая версия?
Ну, я согласен тоже с этой версией. Это одна из версий, может быть и такая, да.
Потому вот, что...
А может быть версия еще, да.
Да, продолжайте.
Я говорю, может быть еще версия, ну, может быть она немножко как бы фантастическая получается, но как бы круговорот получается в природе. Вот если, например, взять такой вариант, как вот я замечал неоднократно на наших банках, по поводу мидии и рапана. Вот начинается с того, что нарастает большая масса мидии на камнях. Потом постепенно начинает его поедать, эту мидию, рапан. Сначала рапана немного, потом он начинает размножаться, поедает эту мидию, сам размножается в огромном количестве. Вот, мидия исчезает, потому что он ее всю сжирает. Затем дальше рапан от голода погибает, потому что нечего кушать. Вот. И потом через где-то 4, 5, 6 лет опять начинает возрождаться мидия. Мелкая, 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 растет покрупнее. Потом, когда вырастает уже до продуктового размера, опять начинает развиваться рапан. И так повторяется круговорот за круговоротом. Вот это я уже не один круговорот замечал. И на данный момент, вот на банках на наших, опять мидия исчезла, рапан ее пожрал, осталось, ну, буквально крохи. И теперь опять возрождение надо ждать этой меди. Вот. И вот такое может быть. Просто моя версия такая, что с дельфином тоже может быть это же самое. Потому что кормовая база у дельфина, вот нам, как говорится, с берега, кажется, что у него много еды. Хамсы много, там ставриды много в море. Но ведь и дельфинов тоже много. А природа, она сама регулирует. Если, например, много кошек, то не будет мышей. Если много, мало мышей, не будут рождаться кошки. Так же точно и это. Кормовая база начинает уменьшаться, тем более человек как вылавливает хамсу, каким хищническим образом, насосами выкачивает все. Вот. И природа регулирует, может, идет мор дельфинов из-за этого. Может быть, это опять-таки моя версия, одна из некоторых.
Ну, возможно, эта версия выглядела бы достаточно неплохо, но есть один момент. Вот сегодня мне звонил такой наш известный охотник из Владивостока, Антон Корягин. Он сейчас находится здесь, в Дюрсо как раз-таки, участвует в соревнованиях, которые сейчас у нас проходят. Так вот, он мне сказал, что «Александр, хочу высказать вам претензию», — говорит, море-то у вас хорошее, и рыбы много, так вот только рыба-то больная вся. Вот, говорит, что попадаются постоянно мертвые скорпены. Я, кстати, сам тоже видел, очень удивился. Лежит скорпена кверху брюхом прямо на дне. Такая с виду целенькая, вроде бы ничего с ней как бы такого нет, но мертвая почему-то. И вот ребята тоже говорят, вам не попадались, кстати?
Попадались очень часто, даже сегодня. Особенно вот звездочеты, вот эти, мы называем морская корова, они очень часто попадаются. Скорпены часто, да.
Именно сейчас?
Караси дохлые, да.
Именно сейчас?
Да, нет, не только сейчас. Нет, не обязательно прямо сейчас. Но вот постоянно, когда я ныряю, ну, через день, через два встречаю. Также и крабы большие дохлые попадаются. Но не исключено, что они, может, своей смертью умирают. Может быть, тоже какая-то инфекция. Причем у нас же рыба заражена глистами. Много. Вы же знаете об этом. Камбала почти каждая заражена. Вот. Потом голяк тоже весь с глистами.
Вот, кстати, не знал даже этого.
Да, да, глисты, да.
Ага. А что за глисты? Так что, может быть, откуда такая информация? Вы же ее не стреляете?
Ну, так я сам это видел все. Ну, конечно. Но я сам, когда чищу рыбу, все это замечаю. Но эти глисты, они не передаются человеку. Это в холоднокровных животных живут. Вот таких, как рыбы. А на человека они не влияют. Даже если яйца остаются там где-то при варке, оно все погибает. И даже если в сыром виде человек кушает, то оно не передается человеку.
Uh-huh.
А вот потом взять вот болезнь лобана, вот это белая пята. Вот многие видят, охотники замечают, что это такое. Это такая инвазия, называется она микроспоридия балбиани. Вот. Это такая микроба, она как мохом обрастает рыба. Вот. На человека она тоже практически не передается. Вот. В вареном виде она погибает при температуре до 100 градусов даже. На рыбу она влияет, да, она получается как паразиты на собаках, на кошках, блохи, вши, также высасывают кровь, ну, опустошают ее, так сказать. Рыба болеет, чешется и потихоньку погибает. Вот. Но эта бактерия, она в соленой воде тоже сама по себе погибает. И в горячей воде, вернее, не в горячей, а в более-менее теплой, выше 27 градусов, она тоже погибает. Вот. Но у нас такой воды не бывает. 27. Если бывает, то очень редко. Вот. И вот если замечали вот охотники, весной, когда идет вот миграция, допустим, ну, весенний вот лобан скоро начнется, сенгиль, очень много больной рыбы, вот такая вся как мохом покрытая. Буквально из косяка, половина косяка бывает зараженного. Вот. А потом к осени, когда она здесь уже, как говорится, прогрелась, уже гораздо меньше. Вот интересно, в этом году что будет? Уже по весеннему ходу я уже замечал этих больных.
Ну, я тоже даже замечал.
Да, есть, есть.
Много больных. Ну, тут с лобанами тут более или менее понятно. Здесь, в общем-то, не первый год уже это. И началось это тогда, когда поголовье лобана увеличилось. Что, да. Что, в общем-то, вполне понятно. Он же зимует в зимовальных ямах. Там очень большая да. скученность рыбы, поскольку ее популяция угу. увеличилась. Они там вплотную друг к дружке стоят, трутся друг об друга.
Да, передается это все, да.
Передают, да, вот этот грибок там или что это. И, да, соответственно, заболевают. Тут вопросов нет. Но вот раньше я не замечал, чтобы валялись дохлые скорпены. Ну, может, как-то...
Нет, я замечал, замечал. Прошлые годы... Я неоднократно видел.
Может быть, это связано с штормом.
С чем?
С штормом.
Со штормом?
Да. После шторма как-то гибнут во время шторма.
Все-таки так... Нет, я думаю, что это еще связано с ловлей сетями, с браконьерством. Дело в том, что когда браконьеры ловят рыбу сетями к берегу, вот, ершей некуда им девать, и они их просто выбрасывают. А потом волна, течение их разбрасывает по берегу, вдоль берега, везде мы их замечаем. Вот. Потом синера, когда ловят тоже донными тралами, тоже вытаскивают, тоже им некуда девать. Выбрасывают все за борт, а
и
потом
что,
все течение разбрасывают.
Их выбрасывают в прибрежную полосу? Что?
За борт просто. Ну, да ведь почему прибрежную? Мы просто их видим в прибрежной полосе. Мы же не ныряем на большую глубину, там на 30-40 метров, где таскают травы.
Нет, я имею в виду, как они оказываются. Я вот лично видел этого дохлого ерша прямо на глубине там 1 метр.
Ну, правильно, ерши, ну как... Ну, дохнут почему-то. Ну, и не только, может, браконьерские сети. Сами по себе, может быть. Ну, тоже, может, какая-то болезнь. Может быть, ну, что-то, даже не знаю, что еще может быть влиять на него.
Ну, понятно. Ну, да, все-таки, судя по всему, виновато действительно санитарное состояние моря. Вот здесь, кстати...
Да.
Пользуясь случаем, ребята, все, кто нас слушает сейчас в прямом эфире, всем привет. Я вижу, вы здесь пишете в чате. Вот, кстати, многие пишут здесь сейчас в чатике в нашем, что да, тоже встречают во время охоты, попадаются много дохлых ершей. Вот, Александр Мазарчук вот пишет из Херсона. В апреле в Херсоне часто встречалось много мертвой рыбы и раков. Тем более карась. А лиман рядом с черноморским лиманом, он тоже считает, что это комплекс проблем, массовые сливы в реках. Вот Сергей Прибыльский пишет, в лиманах вся трава погибла, везде мутняк. То есть, возможно, да, все-таки связано, да, с каким-то загрязнением или вот с экологией, с ухудшением именно санитарного состояния моря. Возможно, какие-то возбудители сейчас активизировались. Ну, я просто знаю по своему опыту вот аквариумиста. И те, кто, у кого достаточно долгий срок был аквариум, я думаю, тоже сталкивались с тем,
я тоже держал долго очень, да, аквариум.
Что бывает, да, что какая-нибудь зараза попадет, и может все погибнуть просто в аквариуме и растения.
Вот, болезни, фтеофтириус, фтеофонус, вот это вот белым маком рыба обсыпана такая.
Да, я их даже лечил. Интересно, кстати, в силах ли вообще люди чем-то помочь в данной ситуации или сделать ничего нельзя?
На море?
Да.
Ну, я думаю, что если объединимся, конечно, можем, да. Ну, что мы можем? Дело в том, что простой охотник, он ничего не сможет сделать. Ведь заводы выбрасывают, правильно, стоки канализационные. Еще во время Советского Союза как-то это контролировались, и очистные сооружения работали. Сейчас ничего нету. Все идет в реки, и все идет в море.
Не, ну как, вот даже очистные сооружения-то никуда не делись, у нас они есть?
Не делись, да, но они просто не контролируются, они вроде есть очистные сооружения,
да,
но
все проходит мимо них. Да как не контролируются? СЭС контролирует их, почему мимо них, как мимо них? Нет, ну часть попадает в ливневку, это я понимаю, особенно вот из частного сектора,
да.
Это понятно. Ну, понятно.
Также с дорог идет, вот стоки, допустим, сейчас идут большие дожди, город заполняется водой, все стоки идут в море, так? Вот, получается, отработка, выхлопные газы, вот это, свинец, идет все в море, может, это тоже отражается. Вот даже взять озеро Абрау-Дюрсо, вот я здесь ныряю тоже часто, постоянно, можно сказать, вот, тоже рыба сейчас почти вся зараженная стала. Какие-то язвы на ней появились на сазанах. Вот, да, вот от чего это?
Да, в озере которое?
Да, в озере Абрау-Дюрсо, да. И рыба очень вкусная, хорошая, но какая-то тоже она больная.
Ну вот интересно, почему именно в этом году такое происходит?
Да не только в этом году. Мертвая рыба была в море и раньше, я замечал неоднократно. Ну, вот даже взять, когда хамса идет, вот хамса прошла, вот я ныряю после нее, дно буквально усыпано мертвой хамсой. Просто аж блестит все.
Угу. Ну, то есть вы не считаете, что в этом сезоне происходит что-то экстраординарное? То же самое, что и в прошлые годы?
Нет, я не считаю, что в этом сезоне. Это уже давно так происходит. И, допустим, этот сезон от прошлого я ничем не отделяю. И в прошлом году, и позапрошлом было то же самое. Также мертвая рыба была на дне. Вот, вот даже охотники, которые ныряют круглый год, такие вот, как Топольницкий там, вот они то же самое скажут.
Угу. Хорошо, я вас понял. Ну хорошо, ладно, тогда будем считать, что эту тему мы закрыли. Поговорим теперь о ситуации с рыбой и о том, как все-таки вы открыли этот сезон. Что удалось... Ну, вы зимой ныряли, кстати?
Да я ныряю круглый год, да, конечно.
Ну, я имею в виду,
конечно,
в море.
Открыл сезон, да. Да, в море я ныряю круглый год, да, и в январе, и в декабре, и в феврале, и сейчас ныряю, не перестаю.
Ну, тогда поставлю вопрос так. Когда все-таки начался в этом году у нас сезон, когда активизировалась рыба, когда стало возможно встретить какую-то мигрирующую рыбу? Я так понимаю, что, скорее всего, позже, потому что такой поздний сезон у нас в этом году, и весна какая-то холодная.
Что скажете? Ну, вот сейчас температура воды сегодня была где-то 18 градусов, вода уже теплая. Она быстро прогрелась последние дни. Буквально где-то дней 10 назад она была еще 15-16 градусов. Вот. До этого прошел лобан, который выходил из бухты. Вот. Но он прошел очень коротко, прошел по большой глубине, и брать его было практически почти невозможно, потому что шел на глубине где-то 8-10 метров, ну, некоторые там на мысах выходил на такую глубину, что можно было взять. Вот на глубине где-то 8-10 метров идет, я лежу на дне, вижу, его взять не могу. Вот, начинаю всплывать, он разбегается.
А, вот, ну вы имеете в виду, лежите на дне, на глубине там метров 15, да? Или сколько?
Ну, не 15, метров 10, да. Я с берега вижу, идут косяки, табуны прямо плотные. Он идет, прыгает, темные пятна. Вот. Иду навстречу ему на перерез, выхожу на его глубину. Вот. Он меня обходит стороной. Я ныряю на дно. Со дна смотрю на поверхность, вижу, идет косяк, плотный косяк. Начинаю всплывать, чтобы достать его ружьем. Он разбегается. Ну, трудно взять, очень тяжело взять. Вот. Потом ушел в берег, береговую полосу, где-то метров на 3-4. Были тоже небольшие стайки лобана. Вот такие, ну, до килограмма, килограмм, кило 200, вот такие. Больших не было. Ну, может быть, были они, но я не замечал каких. Вот. А где-то в пределах килограмма брал тоже. По 5, по 7, по 10 штук было такой за охоту.
Ну вот, да, есть же версия, что крупный лобан вышел, как-то он выскочил из бухты в самом начале весны, его толком никто и не видел, а потом уже вот такими более мелкими косяками выходит некрупный лобан. Ну вот я, например, видел тоже такого некрупного, килограмм и меньше килограмма, такого с хорошего сингеля.
Ну, я бы не сказал, что не крупные косяки, но если косяк в диаметре такой идет метров 50, я считаю, что это крупный косяк. Потом от него где-то метров через 200-300 еще идет такой же косяк. Это... И они прошли буквально вот за несколько дней вот эти рыбы, косяки.
То есть вы считаете, что лобан уже все, да, прошел массово?
Конечно, из бухты он выходит по определенной температуре, да. Когда температура воды 13-14 градусов, ну, 15 максимум. Вот. Если температура выше, это, считаю, уже лобана нет, он прошел. Угу. Если какой остается, то это уже местный, который остается здесь, и он и никуда не уходит. Вот. А сейчас вот надо уже ждать, я вот каждый день жду буквально. Вчера я уже заметил первую ласточку, которая появилась, вот это весенний-летний лобан, который приходит сюда сначала самцы, вот, потом где-то недели через две появляются самки уже крупные, нагуленные с икрой. Вот. Вот вчера я уже одного взял, такого, который вот чисто самец, бегающий, рыщущий самок, где-то с килограмм весом он был. Это не тот лобан, который вот выходит с бухты, там проходит, нет, именно вот...
Это такой синий он такой, это синий, темно-синий.
Да, 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 хороший, упругий такой, мощный. Угу. Вот, молоки еще, не нагуленные молоки, но уже... Готовый к спариванию.
Крупные, крупные.
Вот, так что первое, Ну, где-то с килограмма такие были. И еще видел несколько раз, но взять их смог. Вода мутная, очень тяжело стрелять в мутной воде. Он буквально мелькнет только. Буквально доля секунды и нету.
А какая видимость сейчас вообще? Сколько метров?
Видимость. Сегодня была видимость, сейчас скажу. На мысах было где-то, ну, метра четыре. А в лагунах, где песок, галька, там вообще метра два максимум.
Угу.
Я и там искал. Думал, может, на гальке, на булыжнике будет. Не было. На мысу тоже не было. А... Ну, я такие разведки делаю, часа по полтора вот так вот пробегу по своим местам. Если нету, значит, все, выхожу. Завтра опять иду.
Так а как сейчас ведет себя лабан? Где он, скорее всего, его можно встретить?
Лабан сейчас? Ну, он здесь есть, но его немного. Он рассредоточен везде. Вот. Ну, где? Он сейчас будет выходить на Миляк, там, где потеплее, на мысах.
На прогрев.
Где... Да, на прогретую воду, да. И, как правило, на мысу вода немножко почище. Вот, даже любители, вот кто плавает с Маруськой, с подсадной куклой, тоже там можно охотиться. Уже он выходит на куклу.
Угу.
Сенгеля мало сейчас.
Да, вот я, кстати, если тоже есть, не видел делать. Сенгеля почему-то. Ну, видел одиночного, но массового почему-то тоже нет. А почему? Кстати?
Массового нету, да.
Что думаете?
Ну, не пришел еще. Я думаю, что еще рано. Он еще будет, сенгель.
А где он сейчас?
Вот я замечал по температуре воды, вот каждый год замечаю, вот когда весенний лабан начинается, весенне-летний, вот начинается он где-то, когда температура где-то 19 градусов, 20 градусов, это уже он есть, можно сказать, уже можно искать. 21-22, он уже полный рост идет. Вот. Ну, а сенгель немножко... Да, наверное, примерно так же, по этой же температуре. Сейчас они в Тамане все, туда, в Таманском заливе.
То есть до нас пока еще не добрался он?
Нет, нет, еще, да. Вот надо скоро встречать. Он как-то потом неожиданно рассредотачивается по всему нашему побережью. Буквально за 2-3 дня он, начиная вот от Анапы и кончая вот Дивноморском туда дальше, как-то за 2-3 дня успевает проскочить.
Угу,
и везде он уже, и тут, и там есть, везде.
Хорошо, ну то есть будем надеяться, что в ближайшую там неделю-две, наверное, должен до нас дойти, с учетом того, что сейчас...
Да, 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 да.
Погода, наверное, резко сейчас потеплеть должно, потому что прогноз благоприятный.
Да.
Скорее всего, будет...
Я тоже смотрел, да.
Вода резко потеплеет, и, соответственно, рыба должна активизироваться. Кстати, сегодня... В центре города у нас в Новороссийской бухте лабан или сенгиль. Да, лабан прыгал прямо в бухте. Вот. Такое зрелище у нас.
Ну, говорят, что в бухте еще много лабана, да.
Да, там дрочкисты полным ходом его сейчас там дербанят. Вот.
Куда смотрят инспекция?
Куда смотрит инспекция, не знаю, но они там прям сейчас все активизировались. Ну, так видно, что они оглядываются, боятся все-таки.
Да.
Но, да. Ну, и вот...
Но что удивительно, раньше, вот прошлые годы, в это время, в конце мая, его уже не было в бухте. А сейчас он почему-то стоит.
Ну, вот потому что
вот почему?
Холодно, наверное, было. Весна такая холодная, поздняя.
Ну, в бухте всегда вода холоднее, чем на взморье.
Ну, да.
На 2-3 градуса. Вот сколько сейчас в бухте? Я думаю, градусов 17.
Я сейчас могу посмотреть. Сейчас посмотрим, сколько в бухте вода. Хорошо. Да, кстати, вот подошел к рыбакам, которые ловили лабана на набережной, и спросил их мнение по поводу больной рыбы. Ну, интересно, конечно, было их послушать.
Что говорят?
Ну, у них вообще там, как обычно, легенды Черного моря. Почему чешуя порченная на лабане часто встречается? У них, значит, такая версия. Это бакланы его, значит, дербанят и вот портят чешую. Мы так посмеялись.
Ну, да.
Бакланы, в общем, виноваты. Так, ну вот на внутренней акватории порта температура воды 16,7 градуса.
Ну, вот я как и говорил, да, 16 градусов, правильно, а здесь 18 уже, да.
Да, ну вот на 1,5 градуса. Да, она дольше прогревается и похолоднее.
Да.
Бухта глубокая. Хорошо, ну, в общем, понятно, более или менее с кефалевыми. Кстати, Пеленгаса стреляли уже в этом году, нет?
Конечно, конечно, стрелял, да.
Ну, расскажите про Пеленгаса.
Дня три назад. Пеленгас, что интересно, идет в обратную сторону. Ну, то есть из Таманского залива сюда идет, в сторону Новороссийска.
Так он так и должен?
Нет, ну не всегда. Весной он идет оттуда, правильно, да. Вот. А осенью двигается наоборот, в Тамань.
Ну да.
Вот. Но я его стрелял, когда вот ложишься по лобану лицом в сторону Новороссийска, а он выходит сзади, из-за спины.
Ну да, он в начале весны потом... так и идет, а потом обратно пойдет.
Да. Вот. Приходится тогда ложиться перпендикулярно берегу или морю, чтобы и тех, слева и выходит лобан, справа пеленгас. Вот. И уже тогда или того стреляешь.
Ага.
И еще я хочу отметить такую тенденцию, что у нас сейчас появилось гораздо больше крупного белого горбыля. Я знаю, что его нельзя стрелять, белого горбыля, он в Красной книге.
Да.
Но сам факт радует, то, что я встречал уже неоднократно. И довольно крупные особи, по 5, по 6 килограмм, да и больше даже.
Угу. То есть и популяция, видимо, увеличивается, да, его?
Увеличивается, да, 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 да.
Кстати, вот интересно...
Каракосов стало больше. Каракосов стало больше. Берегу стали появляться довольно-таки крупные. Вот недавно где-то с килограмм взял такого каракоса.
Глубоко?
Нет, не глубоко, буквально 4-5 метров. Недалеко от берега.
Ну, они сейчас выходят, сейчас и горбыль, и каракос,
да.
Сейчас все на меляк выходит.
Еще интересна одна закономерность. Наверное, уже наши охотники заметили. В прошлом году стала появляться очень крупная ставрида.
Да, я видел, я даже стрелял ее. Здоровая такая.
Какую?
Ну, так сингиляс такого ставрида.
Ну, вот я стрельнул где-то грамм 700. Сергей Михалев стрельнул тоже где-то под 800, и Топольницкий стрельнул на 900 грамм. Вот представляешь, какая ставрида? Крупнейшая.
Здорово, 900 грамм.
Да, но эта ставрида, я думаю, что это не черноморская. Я думаю, это заходит со Средиземного моря.
Ага.
Потому что она немножко отличается от нашей. Она какая-то тупоносая немножко. Но очень вкусная, очень жирная и малосольная, просто объедение.
Да, ставрида, ну, прекрасная. Мы тоже ее... Ну, я стрельнул такую где-то, грамм на 300, небольшую.
Ну, 300 это еще небольшая, да.
Да.
А вот представь, 700-900 грамм.
А вот Александр пишет у нас в чатике, что парни в Одессе снова стрельнули лосось. И спрашивают, как у нас здесь. И вот ребята здесь пишут из Геленджика, что много лосося появилось у нас.
Ну, вообще-то, я не знаю, я не видел, честно говоря, не буду фантазировать. Вот. Раньше стрелял лосось, да, очень такая достойная рыба, очень сильная рыба. Вот. И до 5 килограмм были такие экземпляры даже. Вот. А вот последние где-то года, наверное, 2, нет, не вижу.
Угу.
Зато лавраков стало больше. Лавраки стали появляться, довольно крупные.
Были в этом году уже, да?
В этом году я еще не брал лавраков, в том году брал. Где-то такие килограмма по 3 были, 2-2,5 такие были. У него определенные места тоже, вот кто охотится по лавракам, они знают эти места определенные. Вот Мартыновский в Геленджика стреляет, я знаю его там излюбленные места.
Юра,
под
Геленджиком
есть.
У нас эксперт, да,
да.
По лавраку.
Вот. У меня тоже здесь некоторые места есть между Новороссийском и Утряшом. Тоже видел такие скопища, просто тысячи. Такая масса, что кому скажешь, не поверят.
Именно лавраков, да?
Да, именно лавраков, да.
Ух ты, интересно. Это, видимо, еще осенью, да, было дело?
Да, это было осенью, да.
Он же
по горбылю, в мире, как там не вылазил, надо мной стоит просто такая масса их, как пчелы.
А большие
я
были?
Одного стрельнул. Нет, небольшие такие, но где-то до 3 килограмм. Это такие от килограмма до 3. Больших не было среди них. Вот я 3 штук умудрился взять из этого косяка тогда, и они разбежались. Интересно, что они ведут себя под водой, как кукушка. Вот каменный окунь. Знаешь кукушку, да?
Да, конечно. Это наш группер черноморский. Вот.
Да, не приходилось стрелять вообще лавраков?
Лаврака даже не видел ни разу, к своему стыду,
не видел,
да, не то что стрелять.
Вот у него такое поведение точно, как у кукушки. Вот лежишь, когда на глубине там или под горбылью.
Михаил, говорите в микрофон, что-то куда-то в сторону говорите.
А, плохо слышно или сейчас
лучше? Да-да, вот сейчас хорошо. Ага.
Понял, да, немножко телефон убрал в сторону. Так вот, я говорю, лавраг себя ведет, как кукушка. Вот лежишь, когда по кефали, вот, кукушка как, выходит, и так со стороны как бы косится на тебя немножко. Ну, вот да. Чуть пошевелился, она отскочила. Вот точно так себя ведет лавраг. Вот выходит и потихоньку, медленно, как кукушка движется к тебе. Чуть-чуть только пошевелил гарпуном или лицом повел, выстрел такой с его стороны, и нету его. Доля секунды исчезает.
То есть он знает, кто такой охотник, да, видимо?
Да, наверное, да. Ну, может, такая манера поведения просто у него. Ну, очень интересная рыба.
А как, при каких обстоятельствах вы вот встретили тот большой косяк лавраков?
Ну, я встретил его случайно, я даже не ожидал. Вот. Есть у нас такой охотник, Антонов, может, знаешь, Володя Антонов, тоже в соревнованиях участвовал, он же сейчас в возрасте, болеет так сильно. Угу. Вот. И вот этот Володя Антонов в одном месте здесь под Утряшом постоянно стрелял этих лавраков. По одному, так, по два. Вот. Я как-то в воде его встретил, смотрю, у него два лаврака. Я говорю, Володя, где ты взял? Вот там, рассказал. Вот я это взял на вооружение и потихонечку тоже там в этом месте стрелял. А потом пошел туда по горбылю. Там хорошие камни горбылевые. Вот. Глубина где-то метров, наверное, ну, 10, небольшая глубина. Вот. Камни огромные такие, как автобус, как дом, скопление камней. И вот я нырнул под этими камнями, лазю вокруг, нету ничего. И уже стал всплывать в вертикальное положение, занял, оттолкнулся и пошел наверх. Из-за камня выхожу, а они вокруг меня, вот эта масса этих. И не плотный косяк, а такие разбросанные, прямо в пределах видимости. Огромное количество. Я аж опешил, думаю, да что это такое? Не понял, что это лавраки. Потом, когда уже разглядел лавраки, я замер. Они немножко ко мне подошли, я одного взял, они разбежались. Быстренько его на кукан. Еще раз ныряю, уже меньше. Уже лежу, из-за камня выглядываю. Начинает опять потихонечку выходить. Еще одного взял. Потом третий раз ныряю, еще и третьего взял.
То есть они где-то в этих камнях, видимо,
да.
Ну, как-то прятались или находились, потому что это же, в общем-то, рыба оседлая, вряд ли они мигрируют так же, как пелагические.
Оседлая, да, у них определенные места, это кормовая база, они в основном питаются чуларкой.
Ну да, хищники.
Вот где чуларки, скопления, там среди чуларки можно встречать и лаврака.
А вы говорите, что вот вы приходили на это место и брали их, да. Ну, до того, как встретили, да, большой косяк. А какую вы тактику использовали, чтобы их увидеть вообще? Или просто искали в камнях?
Нет, искал. Ну, я просто знаю, в каких местах он водится. Он в основном любит булыжник. Голый булыжник, и редко-редко, что была травка. Вот. И вот выбираешь такую позицию между большими булыжниками, уже, как говорится, спинным мозгом его чувствуешь, что здесь что-то есть. Ну, лавраг здесь должен быть. Вот ждешь, он выходит. Вот, он любит еще береговую муть. Вот когда идет маленькая волна береговая, буквально вот метра 4-5 от берега, вот всплеск волны идет, и там мутничок, а потом дальше чистая вода. Вот он держится вот в этой кромке чистой мутной воды.
Ага. Ну, на мелике понятно. Я помню прекрасно, как Юра Мартыновский рассказывал, как он их находит. Он говорит, что главное найти правильное место, лежать и не отвлекаться, даже если выходит кефаль, допустим, или какая-то другая рыба. Не трогать ее, пусть она там себе плывет.
Да.
Ну вот хотелось бы про вашу тактику немножко поподробнее еще узнать. Ну, булыжники. Вы имеете в виду булыжники валуны огромные, да? Или вот эти...
Нет, береговые булыжники, лизуны, просто гладкие камни. Такие, покрытые илом, таким мохом.
Так а как где там лежать, если там булыжники эти? Там
вот, где пасется чуларка береговая, вот обычно она пасется в лагунах, правильно?
Да.
Вот взять, допустим, лагуну, ну, база отдыха «Романтик», большая-большая лагуна. Потом водопадная бухта, вот под Большим Утряшом. Знаешь водопадную бухту там?
Нет, не знаю.
Водопадик падает на берег.
Нет.
Вот, огромная такая бухта, она, наверное, километра 2-3 длиной, галечная такая, галечно-булыжная. Вот там тоже хорошие места лавраковые. Вот, ну тогда пешком только по берегу или по воде добираться надо.
Угу.
И вот среди булыжника ложишься, прячешься среди больших валунов. Вот, и он выходит потихонечку.
Ну, то есть это, наверное, долго надо ждать, да? Запастись терпением.
Ну, конечно. Это же не массовая рыба. Это просто случайно бывает. Охотишься по сенгелю, вот, и держишь на контроле, что где-то здесь может быть и лавраг. И бывает, выходит. Вот даже Лена Михалева и то стреляла. Два штуки здесь стреляла.
Лена, понятно, что стреляла. Лена у нас охотник такой, что многим мужчинам фору даст.
Это точно. Они часто ко мне приезжают. Да, молодец, Лена охотится очень хорошо.
Да, Серегу я знаю, обстреливает.
Да.
Хорошо. Ну, с лавраком тоже более или менее понятно. Очень интересно. Я даже не думал, что у нас такая крупная популяция лаврака. Мы сейчас, кстати, готовим программу про подводную охоту в Болгарии. Да, наш вот болгарский друг, наш постоянный слушатель Георгий Царев, он знает очень опытного местного охотника, вот такого примерно плана человек, как вы, вот как Владимир Топольницкий, то есть с огромным опытом. И вот будем про Болгарию делать программу, но предварительно вот тоже уже ребята сказали, что у них очень много лавраков там. Больше, чем у нас, по всей видимости, почему, тоже не совсем понятно. Но вот там он довольно часто встречается. Ну, а может быть, это и повсеместно сейчас его популяция увеличилась. Вот. То есть раньше меньше их было, да?
Да, вообще раньше меньше было, да. Вот где-то 80-е годы еще был Владимир Ашмы живой. Вот мы с ним общались когда. Вот он говорит, что он на Ревуне здесь у нас, ну, под косой, там, на косе Ревун, маяк. Вот там он стрельнул одного лаврака, у него даже голова засушенная, до сих пор дома она у него лежит. Вот. Тогда вообще он очень редко встречался. Ну, слышишь, там один возьмет, а сейчас буквально, может быть, охотников стало больше, поэтому и добычи, так сказать, лавраков. Вот.
Возможно,
я еще опять, вот. Да, может быть, поэтому. Но я еще хочу сказать, что лавраков вот я встречал и даже брал. На глубине где-то метров 15-17 по горбылю тоже охотился. И среди горбылей стоят вот эти вот довольно-таки крупные. Вот я одного взял на 8 килограмм. Тоже, по-моему, фотография там где-то есть у вас с лавраком. Я его взял среди горбылей на банке, на далекой банке против базы «Моряк». Вот. Где-то метрах на 14-15 и нырнул. Масса горбылей стоит, крупные довольно-таки. И стоял этот, и среди них один лаврак. Я его взял. Где-то на 8 килограмм он был.
Да, это фотография у нас вот в самом первом выпуске с вами заглавная.
Да, с
лавраком.
Да.
Угу. Ну, хорошо. Будем надеяться, что это действительно так, что, может, и мне тогда повезет. Стрельну я, наконец-то, своего лаврака. Ну, сейчас, конечно, меньше времени провожу в море, чем раньше. Поэтому, наверное, и море мне до сих пор его не подарило. Вот, да. Не заслужил еще. Хорошо.
Вот жалко только, что сейчас осетровых не стало видно последние годы.
Не видно.
Раньше было довольно-таки много.
Кстати, пишут у нас ребята в комментах, вот здесь спрашивают, видели ли осетровых. Кстати,
да вот не видел последние годы, да.
Кстати, ребята, кто сейчас прямой эфир слушает, не стесняйтесь, заходите в наш чатик. Здесь можно обмениваться мнениями, общаться. И в том числе и задавать вопросы, которые мы обязательно озвучим в программе. Вот, так что, если вы еще не у нас в чатике, то мы вас ждем. Ну, то есть последние годы не было, да, встреч?
Ну, крупных не было, осетровых крупных не было. Маленькие были, я их даже руками трогал, ловил, выпускал так просто. Держу на ладошке, любуюсь на него, красавец. И севрюшка, и осетренок был. Вот, ну, небольшие такие, до килограмма.
Да, даже севрюга, ничего себе. Я думал, их истребили уже всех.
Нет, есть еще, есть.
Ага, ну это хорошая новость. А вот, допустим, если взять такую рыбу, как луфарь, что скажете?
Луфарь, ну, каждый год я тоже их стреляю, луфарей, но последние годы он что-то измельчал. Раньше были крупные такие особи, по 2 килограмма, по 3 килограмма были, даже больше еще были, вот 70-е, 80-е годы. Сейчас, если встретишь его килограмм, это уже считается довольно-таки хорошая добыча.
Ну вот луфарей вот. Я стрелял, и в том числе и крупных, самый большой на 2 килограмма 100 грамм, по-моему, был у меня.
Угу. А где, в каком районе?
А, как ни странно, в Мысхака, прямо вот напротив лестницы. Ага. Лежал там, ждал лобана, и вот вышел такой хороший, одиночный такой лавраг. Я сначала подумал, что это лобан. Луфарь, да, прошу прощения. Я подумал, что это лобан, но когда он уже ближе подошел, но я еще тогда только начинал охотиться. Ну, да. Вот все-таки я его взял, крупный такой хороший. А потом стрелял на даоби их тоже. В мутничке в таком тоже вот лобана ждешь, выскакивает что-то. Ты думаешь, что это лобан, стреляешь, вода мутная. И только когда уже выстрелил, понимаешь, что это не лобан, что это, видимо, что-то, ну, да, что-то другое.
Вот пиломиды крупной не стало тоже. Вот раньше, вот прошлые годы, ну как прошлые, лет, допустим, 10 назад, какая была крупная пиломида? По 4, по 5 килограмм были. Сейчас такую вообще даже не видишь, не то что стреляешь. Сейчас в основном такие 700-800 грамм, 400 грамм, чуть крупнее ставриды. Большие косяки пиломиды, а крупной нету. А раньше была просто огромная, можно сказать.
Ну да, вот
очень интересно. Сильная рыба, очень. Да.
Почему, интересно?
Я сам не знаю, почему. Почему, даже ума не приложу. Может быть, это средиземноморское заходило. Сейчас что-то связано, может, с проливами, не знаю с чем. Мелкой много стало, а крупной нет.
То есть она тоже куда-то мигрирует и, возможно, предпочитает оставаться в каких-то других акваториях, может быть, на юге Черного моря, а может быть, и вовсе уходит
куда-нибудь. Может быть, да. Вот у меня фотография, дочка маленькая, на весах держит эту пиломиду. Там у вас где-то есть в картотеке. Вот, 4 килограмма
тоже
пиломида
была. Да-да-да, есть
такая фотка. Вот. А сейчас нету такой вообще.
Я никогда не забуду, как Миша с Вовой как-то вернулись с охоты еще в стародавние времена, и Миша говорит, вот стрельнули пиломиду на 5 килограмм, привезли, не знали, что с ней делать, и кому-то подарили. Вот это, ну, в те времена еще было, когда Вова еще не научился ее готовить.
Ну да, да.
Знаменитый.
Она маринованная, очень
маринованная,
вкусная,
да. Вы тоже ее также готовите, да?
Конечно, да, только мариную, да. Ну, она в другом виде никакая.
Ну да, лучше всего, конечно, в маринованном. Ее, возможно, я не знаю, безопасно ли это есть, делать из нее сашими, вот как из тунца делают, просто сырую порезать так лимончиком. Но вот вы про глистов.
Да, я думаю, безопасно.
Про глистов сказали, что-то я призадумался, может, и не надо так делать.
Ну, нет, в тунцовых, я думаю, нету глистов, потому что я не видел ни в скумбрии, нигде не видел. И даже не слышал, чтобы не глисты были. Я знаю, что камбала заражена глистами сильно. Голяк заражен глистами сильно.
А горбыль, скажем?
Горбыль нет. Горбыль чистая рыба.
Потому что я помню, мы как-то несколько раз причем делали сашими именно из горбыля. Не знаю, что нас к этому подтолкнуло, но получилось очень вкусно. Потом только я понял, что вообще-то из пелагической рыбы делают сашими, а из рифовой, ну, да, все-таки не стоит, наверное.
Нет, но если крупный горбыль, почему нет? Можно сделать из него филе, вырезал и сделал.
Так мы и делали, но вроде никто не умер, так что не знаю, может и правда.
Ну
может.
Да.
Ну, по крайней мере, стреляли на Утрише, там вроде как экологически чистые воды. Вот.
Да, этот наш район самый чистый экологически считается.
Ну вот же, да, мы тоже так подумали. Хорошо, а ну что еще такого?
Сегодня, кстати, здесь были лодки, ныряли. Наверное, ребята, что на соревнованиях участвуют, здесь по банкам лазили.
Да, конечно, сегодня же у вас там соревнования-то были.
Сегодня здесь были соревнования?
А, нет, стоп, соревнования завтра, по-моему, там первый день у них в Дюрсо как раз.
Это они просто подготовительный период у них, да, разведка, да. Ну что интересно, они, наверное, с картами все плавают, подводные карты есть, потому что я смотрю, точно по банкам лазят.
Да, сейчас все уже обзавелись оборудованием необходимым, навигацией, да, это уже для людей не вопрос. Тут теперь, если не регулировать охоту, как это делается в цивилизованных странах, то выгребут тут, мне кажется, все у нас.
Да, ну, горбыля как выбили, Очень сильно выбили горбыля, мало стало. Крупного вообще уже редкость, чтобы по 2 килограмма даже такого трудно найти. В основном 800-700 грамм до килограмма. Килограмм – это уже редкость.
Ну, вот да, хотел как раз-таки следующий вопрос задать про горбыля. Что думаете про него? Какие изменения происходят, кроме того, что его меньше стало?
Ну, изменения какие? Никаких изменений нет по средам обитания. Он там же, где был, там и есть. Он живет в определенных домах, у него свои, как говорится, кланы. Вот. Просто плохо то, что выбивают его с аппаратами, с аквалангами. Вот на яхтах приезжают, на базах отдыха, выходят, опускаются с картами и стреляют с аквалангами, выбивают.
Ну, вот
а стреляют-то в основном крупных.
Самое печальное, да. Я помню, что
конечно.
Первые разы, когда мы только вот на Пинайские банки начали ездить, это тоже очень давно еще было, я не знаю, сколько уже лет прошло, лет 15, наверное. Так вот, там такой рельеф поразительный, что, казалось бы, там должно быть очень много рыбы. И в те времена mm-hmm. еще не было столько охотников, как сейчас. Ну и в то же время мы поняли, что там просто вычищено все под ноль. Вот. И явно, что это да, с аппаратами дыхательными. Потому что ну, из охотников точно никто не мог там это выгрести. Тогда просто не было еще такого количества охотников. Лодок ни у кого тогда толком не было. А вот те, кто с аквалангами, да, те...
Ну, еще сам горбыль, он приспосабливается тоже к защите, к самозащите. Я имею в виду то, что когда много охотников, он как бы, можно сказать, умная рыба. Вот. Раньше он был более попроще, его стрелять было гораздо проще. Сейчас же ныряешь под камень, заходишь, он тебя только увидел, и его только хвост показался, все, уходит. И уже не возвращается. Очень трудно его стало брать, горбыля.
Ну,
вот старые горбылятики да. тоже скажут, да, что он адаптируется к охотникам, привыкает. Не привыкает, а настораживается, прячется более. Опять-таки ночью тоже с фонарями выбивают его. Ночью он не такой осторожный. Подходит ближе к берегу кормиться на береговые камни.
Ну вот у нас же тут как раз, да, недавно ломали копья насчет того, стоит ли бороться за
да,
ночную
я
охоту
в курсе,
или
да.
не стоит.
Да.
Ну вот, то есть ваше мнение какое?
Мое мнение, надо закрыть ночную охоту.
Угу.
Может быть, на пресняке разрешить, а на море нет. Потому что рыба слепая становится. Это равносильно, что берешь ее руками практически.
Ну, согласен, да. Очень многие, кстати, охотники, опытные и знающие, тоже рассуждают точно так же, как и вы.
Угу.
Хорошо. Ну, то есть горбыля поголовье снизилось, вы считаете, и размер тоже его уменьшился.
Да, да.
Угу. Ясно. Ну, как это ни печально, видимо, ситуация будет только ухудшаться, если не будут какие-то меры приняты. А какие стоит принять меры, как вы считаете?
Ну, какие меры? Я не знаю даже. Сказать, что ограничить или закрыть охоту на горбыля, охотники все возмутятся, скажут, как же так. Вот. Ну,
но можно же ограничить даже, размер, что... допустим, не меньше килограмма, к примеру, сделать.
Ну, вот с этим я согласен, да. Но, опять-таки, все равно будут стрелять, никто же не контролирует, не видит. Если бы за это бы наказывали жестко, тогда, может быть, как бы слушались.
Ну да, и нормы, наверное, какие-то нужны.
Это нужно просто, чтобы люди были более добросовестные охотники.
Да не будет этого никогда, Михаил. Во всех,
не будет, да,
во
да
всех,
я понимаю.
Во всех странах, где царит какой-то порядок в каких-то вопросах, он там не потому, что там люди сознательные, а просто потому, что они знают, что бросишь окурок
да,
там где-нибудь,
закон.
Тебе штраф просто по почте придет, никто за тобой бегать не будет там с палкой или там морали читать, а просто в почтовый
ну,
ящик
да.
почтальон принесет, штраф тебе бросит, пойдешь там пару раз заплатишь 1000-1500 евро, и в следующий раз уже пропадет охота.
Да.
Какие-то вещи.
Вот я еще заметил последние охоты, вот последние буквально, ну, может быть, месяц вот этот последний. Очень много стало береговой ставриды. Буквально 4-5 метров огромные косяки ставриды стоят в мутной воде. И вот ныряешь, как в зеркало ложишься на дне, а вокруг тебя эта ставрида. Такая масса ее. А на лодках ловят ее, уходят на глубину подальше от берега. А она здесь стоит.
На прогрев тоже, наверное.
И сегодня выходит. Тоже. Что?
На прогрев, наверное, тоже выходит.
Наверное, на прогрев, да, но ее вообще больше стало, ставрида, гораздо больше.
Вот этой мелкой стало больше.
Да, и сейчас вот акация зацвела, это самый симптом, то, что вот, ну, она соответствует самому пику ставриды, ход ставриды, вот ловля ее. Когда акация зацветает, еще наши деды говорили, значит, самая идет ставрида.
А, кстати говоря, значит, ее же тоже какие-то хищники, наверное, должны в этот момент караулить.
Ну, какие хищники? Дельфины ее кушают, азовки тоже. Но они сейчас ушли куда-то, наверное, за хамсой ушли, либо вернулись в Тамань, где сингильское пление, чуларки много.
Угу. Какие еще интересные моменты вы отметили? Может быть, за зиму?
Вот могу рассказать, как правильно солить ставриду, чтобы была малосольная, очень вкусная ставрида.
Давай, рецепт. Ну я в конце хотел, вот. Да, рецепты традиционные поспрашивать. Да. Ну давайте.
Существует очень много способов солить рыбу. Многие солят там под гниотом, без гниота. Вот, сутки кто-то солит, кто-то трое суток солит, отмачивает. Вот, я вот уже методом, как говорится, проб и ошибок нашел для себя самый оптимальный способ солить. Ну, не то, что оптимальный, очень рационально, вкусная получается рыба. Вот, после того, как поймал рыбу, допустим, берем ставриду, вот, засаливаем ее, обыкновенно пересыпаем слоями соли, слой рыбы, слой соли, слой рыбы, слой соли. Вот. Потом сверху кладем досточку или там тарелочку и легкий гнетик. Вот. В соли она лежит ровно сутки. Угу. Через сутки достаем ее, промываем от соли, вот, смываем всю с нее соль и кладем на пролежку еще на 12 часов.
Без
соли, без ничего.
А смываем
без ничего,
под краном
без гнета,
просто,
без
да?
воды. Смываем просто под краном соль.
Но,
да,
но не отмачиваем.
Она чистая рыбка. Нет, не отмачиваем. Ага. После того, как достали из соли, на 12 часов кладем ее. Вот я, допустим, так вечером прихожу с рыбалки на лодке, наловил ставриды, вечером посолил, на другой вечер я ее достаю, промываю и кладу до утра, просто она лежит в холодильнике там или где-то в подвале, ну, в прохладе, чтобы не было тепла. Пролежала она 12 часов еще. Потом заливаю водой на 2 часа. Как бы на отмоку отмачиваю. Проходит 2 часа, и я ее вешаю. Все, вот это самый оптимальный ее способ просолки. Малосольная, изумительная, вкусная ставрида получается.
Вы ее вешаете, как бы провяливаться, да? То есть это как провесная.
Да, провяливаться. Да. На веревочку нанизываю ее по 10, там, по 15 штук на снизку и на ветерок.
Ага.
Все, она чуть-чуть обветрилась, только снаружи обветрилась, и можно кушать. Изумительная.
Ну сколько? День-два должна повисеть, да?
Провисеть, да, провисит, чтобы только обветрилось чуть-чуть. Ну, день пускай достаточно уже будет, да. Чтобы только не было влажный воздух, потому что во влажном воздухе она не сохнет.
Угу.
В сухом проветриваемом помещении.
Аж захотелось такой ставридки.
Ну, я тебе привезу как-нибудь. Буду в городе, привезу, попробуешь мой посол.
Ладно, хорошо.
Вот, теперь по поводу консервов. Я как-то рассказывал про консервы.
Да, я вот сам хотел спросить, да, про консервы. Кстати,
вот, я еще что хочу сказать.
Ребята, если не слышали прошлый выпуск с Михаилом Платоновым, послушайте обязательно, он там рассказывает о том, как он научился делать консервы из нашей черноморской рыбы.
Не только из черноморской, я делаю из абравской тоже, вот из сазана делал.
Ага.
Вот, из сазана консерва вкусная, буквально сразу после приготовления можно кушать, она вкусная. Вот. А из кефали, из лобана, когда делаешь, вот сделал консерву в автоклаве, потом, допустим, через неделю кушаешь, она вкусная, конечно, хорошая, но я вот сейчас открыл консерву, которой 2 года. Это что-то объедение, просто непередаваемый вкус. Мы кушаем и смотрим друг на друга, говорим, какая она стала вкусная, не такая, какая была. То есть она в себя впитывает все вот эти ароматические там специи, пряности, оливковое масло, и настаивается, и получается как бы, ну, вся она насыщенная вот этим вкусом.
Угу.
И сазан тоже очень вкусный по истечении вот год-два, когда постоит. Не такой вкусный, как сразу ешь.
А сама технология не изменилась? Никаких новых там
нет.
Открытий? Тот же автоклав у вас? Все как...
Да, тот же автоклав, да. Давление такое же, да. 3 атмосферы, 3,5, 3,7. температура 120 градусов, полтора часа, и готовы, даже косточки разомлевают.
Ну, расскажите какой-нибудь еще рецепт из ваших любимых, вот помимо этого.
Как ну, еще? Какой рецепт? Ну, даже не знаю, ну, что вам рассказать.
Ну, горбыля как готовите?
Горбыля готовлю, ну, в основном жарено-тушеный. Сначала одну сторону поджариваю, вот как вот жарим рыбу обыкновенно. В муке обваливаешь, постное масло наливаешь, обжаривается одна сторона, потом переворачиваю его на другую сторону, засыпаю луком репчатым, вот, доливаю немножко воды, чтобы он покрылся, только-только покрылся, специями засыпаю, там хмели, сунели или перчик, там, или аджикой чуть-чуть помазал, развел, вот. Закрываем крышкой и на маленьком огне еще томится минут 5, наверное. Выключаешь, настаивается минут 10 и можно кушать. Объедение. Он получается не жареный и не тушеный. А одна сторона обжаренная, переворачиваешь, та получается тушеная и за счет поджарки таким ароматом насыщается. Очень вкусно.
Хорошо.
Еще один рецепт могу рассказать на крупную рыбу филейную. Угу. Берешь филе крупной рыбы, ну того же горбыля, допустим, можно взять, толстолобика можно взять, амура.
Так, ребята, без паники. Что-то Михаил отключился у нас. Видимо, может быть, связь прервалась или что-то с телефоном. Все нормально, сейчас мы восстановим соединение, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Кстати, поскольку сейчас уже будем заканчивать, пишите вопросы ваши, у кого есть.
Алло, что-то связь пропал.
Да, ничего страшного, продолжайте.
Вот, режешь на кусочки, а потом, значит, обжариваешь ее на постном масле, эту филейную часть, и откладываешь в сторону. Потом делаешь соус. Соус делается, значит, на постное масло на сковородку, режется лук репчатый, морковка настругивается, вот, грецкий орех давится, где-то, ну, на сковородку 1/3 стакана примерно грецкого ореха, вот, делается такой соус, потом заливается в этот соус томатный сок еще, то есть постное масло, лук, томатный сок заливаешь, и кладешь туда специи, аджика, если есть, там перчик, мелисунели, ну, кому что нравится. Вот. И эти кусочки обжаренной рыбы кладешь туда, и еще тушится минут 5, наверное. Под конец засыпаются орехи. И тоже с орехами тушится еще, наверное, пару минут. И все, тоже вкуснейшее. Можно майонеза пару ложечек положить.
Угу. Хорошо, тоже надо взять на вооружение. Ну вот, кстати, по засолке рыбы тоже очень интересно, потому что часто приходится спорить с домашними, с друзьями на тему того, какую рыбу вообще можно засаливать из нашей черноморской рыбы, а какую нет. Потому что есть мнение, что и пеленгаса
вот
можно...
Могу рассказать, как лабана делать еще, филе солить.
Да,
очень вкусное получается.
Как?
Вот берем крупного лобана, срезаем филе, освобождаем от позвоночника, две половинки получается, соединенные, вернее, разрезаем по животу, вырезаем позвоночник, остаются две половинки, соединенные как бы хребтом. Угу. Вот. Засыпаю солью без гнета на 4 часа. Можно 2 часа, можно 5 часов, но оптимальное время – это 4 часа. Он получается малосольный. Вот, через 4 часа достаешь его, проветриваешь, вот только подсох он немножко, обветрился, и можно кушать.
Ну, соль смыть надо, да, естественно?
Да, конечно, соль смываешь, да, соль смываешь, не отмачиваешь ничего.
Ничего не отмачиваешь, просто соль смывается, да?
Да, 4 часа его соль пробивает до самого... основание, так сказать, и очень вкусно получается.
Ну, а не опасно? Вот все там погибают?
Нет, конечно.
Паразиты там?
Ничего не опасно. Нет, не опасно. Ну, конечно, желательно, вот, чтобы не было он с этой микроскопарией, вот этой, который белый налет на нем. Чтобы была здоровая рыба.
Сейчас весной вообще, наверное, лучше не рисковать, да? Лучше всю рыбу все-таки термической обработке подвергать. А вот по осени,
ну, да, конечно, да. Угу. Ну, вот у меня в морозильной камере до сих пор лежат вот эти вот брикеты лобана, вот, как я рассказал, посоленного филе. И вот сейчас достаем, кушаем, очень вкусно.
А, вы его после того, как после засолки еще и замораживаете, да? Он там про...
Да, после засолки в глубокую заморозку на 15-20 градусов мороз. Вот, и она сохраняется где-то до полгода в прекрасном состоянии.
Ага, интересно, интересно. А вот, скажем, того же пеленгаса, интересно, можно засаливать?
Пеленгаса можно, да, ну мелкий он никакой. А покрупнее можно, конечно, засаливать, да. Такой, чтобы был уже, ну, больше 2 килограмм хотя бы. Ага. Хотя у него такое мясо водянистое.
Да,
вот... Он после засолки становится... тонкий, маленький какой-то.
Я не понимаю, честно говоря, вот фанатов этой рыбы. Да, он когда только в начале весны идет, когда до нереста, он еще так, ну, вкусный более или менее. А вот после нереста его вообще, вот лично я даже и не стреляю, потому что, ну, не знаю, что с ним делать. Есть его невозможно.
Да, 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 он никакой, да. Ну, и у него мелкие особи вообще никакие. Вот до 2 килограмма,
да,
пустой.
Как...
Да. Да, вот если крупный, там 3-4-5 килограмм, вот там уже более-менее какой-то, ну, он вроде жирный.
Таких мы вряд ли в этом году увидим, я думаю.
Вряд ли, да, да.
Скорее всего,
ну, такой... может быть, года через два будет.
Подрастет,
да. Кстати, в прошлом году было очень много малька его.
Ну, видимо, восстанавливается популяция.
Малька было много.
И радости лично у меня это не вызывает, потому что лучше бы...
Да, у меня тоже.
Его,
да,
бы,
да,
и не,
конечно,
было. Потому что если увеличится поголовье пеленгаса, автоматически уменьшится количество лобана.
Уменьшится лобан.
Да.
Конечно, да. А как увеличилось количество лобана, правильно, когда он пропал пеленгас?
Вот же, это благодаря этому.
Огромное, да, огромное это домино.
Вот, кстати, ребята спрашивают про дораду. Попадалась дорада?
Дорада попадалась, да, но я не смог взять ее. Вот, вот я не знаю, Володя Топольницкий рассказывал вам или нет, мне рассказывал, что он в этом году встретил огромный косяк дорада. Он, ну, охотился на горбылей, по-моему, на большом утреше. Или нет, на малом утреше он охотился. И говорит, плыву к камню, и говорит, меня обгоняет справа косяк дорады. Крупнейшая дорада, говорит, и огромный косяк. И он говорит, выстрелил, но далеко не достал. И он весь был в этих эмоциях,
да, ну...
рассказывал мне тогда.
Ага. Крупная, да, была?
Да, крупная, говорит, очень крупные такие были, за 2 килограмма, наверное, были.
Я помню просто самый первый вот трофей, когда, я не помню точно, то ли Владимир, то ли Михаил, кто-то из них подстрелил дораду. Тогда еще никто у нас не знал, что...
А, это... Михаил первый подстрелил, да, я помню это.
Миша, случай, да. Я просто помню, как мы фотографию этой рыбы отправляли всем нашим корифеям, значит, вот Паше Антонову отсылали, потом еще там ребятам, вот, кто ездит, тогда еще Миша не ездил по соревнованиям, тоже не знал, какая бывает рыба в других морях и океанах, и из наших охотников и рыбаков тоже никто не мог сказать, что это за зверь такой. Вот.
Ну да.
А теперь-то, вот, видимо, ее тоже поголовье увеличилось, что вот даже косяки стали встречаться.
Да.
И сальпа, кстати, вот тоже встречается. Я помню, вот Андрей Туруханов стрелял.
Да, тоже Миша видел, да.
А
я
вы
не встречал сальпу, встречали? Не получалось почему-то, да. Нет.
Ну, понятно. Ну что ж, хорошо. В принципе, я спросил все, что хотел. Здесь ребята интересовались, с каким ружьем вы сейчас охотитесь.
Ой, у меня сейчас много ружей. Я сейчас охочусь, ну, ружье для мутной воды. Это мое старое ружье. Вот я его в этом году полную ревизию сделал. Володя мне помогал, там реставрировал.
Пневмат, да?
Спусковой механизм. А?
Пневмат.
Да, пневмат, конечно, да, да. Я вообще люблю пневматы. Арбалеты не люблю. И с ним очень легко охотиться по горбылю. Я вообще не понимаю, честно говоря, людей, которые с длинными арбалетами стреляют горбыля под камнями. Ну да, по чистой воде можно брать далекого горбыля, там, которого я с пневматами возьму. Вот. Но так зато у меня увеличивается шанс под камнями маневрировать как, правильно?
Не, ну это не грамотно с длинным ружьем под камнями лазить. Нужно для
Конечно.
Такой охоты брать короткое, это понятно. Длинные берут ружья, когда висячки, в принципе.
Да, да, когда висячие, да, горбыли, издалека берут, да. Каракоса можно брать тоже пневматом, фу, пневматом этим, арбалетом. далеко, потому что он тяжелая рыба довольно-таки. На глубине он более осторожный, чем возле берега.
Чем менее опытный охотник, тем больше он зависит от технических каких-то решений.
Да.
А опытному охотнику, в общем-то, достаточно привычного ружья, с которым он все время охотится. Он и к рыбе подойдет спокойно. Ну, то есть вы арбалет вообще не используете, да?
Нет, не использую. У меня есть два арбалета, но я не пользуюсь ими. Сейчас вот я взял себе ружье пеленгаз для такой пресноводной охоты. Оно капризное, это ружье для морской охоты, потому что там вот этот переход от спускового крючка к шепталу, вот этот шток, он закисает от морской воды, постоянно промывать надо. А в пресной воде прекрасно. Я взял 70-ку пеленгаз, ручка посередине. Очень удобное ружье для пресной охоты, для пресноводной.
Ну, а для морской, это кто делал, кстати, ружье, вот это, про которое вы говорите, для моря?
Это Бурдин делал, Бурдин.
А-а-а.
Леонид Семенович.
Угу. 70-ка, да, среднерукая?
Да, среднерукая 70-ка, да.
А с тройником под камнями как, не мешает тройник?
Ну, иногда приходится и ломать его гарпун, да, когда хорошая рыба стоит против камня, думаю, бог с ним.
Может,
еще стреляю, отдергиваю руку назад, чтобы... И у меня регулятор боя есть, и на регулятор ставлю, чтобы не повредить. Ну, бывает, что и ломается гарпун, конечно.
Может, одинарник поставить?
Я уже думал, да. Я даже сделал себе двойник. Тоже очень удобно. Из семерки сделал, не из шестерки тройничок, как делаю, а из семерки. Вот, тоже хорошо. И он дальше стреляет, чем тройник, и по лобану можно охотиться хорошо с ним.
Вы у Владимира видели его новое ружье, карбоновый пневмат?
Конечно, он не хвалился, да.
У него же там стоит с арбалета гарпун.
Да.
Ну, не думаете пока над модернизацией какой-нибудь? Пока все устраивает, да?
Нет, пока меня устраивает, да.
Ну, хорошо. Так, ну, я все, что хотел, все спросил. Если что-то забыл или если есть желание что-то добавить, то прошу.
Ну, я хочу что добавить? Вот я недавно столкнулся с такой ситуацией. Я хочу добавить по технике безопасности. Сказать вот сейчас, благодаря тому, что я в прямом эфире, хочу всех охотников, которые меня слушают, чтобы соблюдали технику безопасности. Недавно, вот буквально недавно, совсем, дней 5 назад, наверное, ко мне приехали ребята охотиться. Вот. Выходит из воды с заряженным ружьем, кладет ружье, в меня направляет гарпун и сам этого не замечает. Положил ружье. Благо другой говорит: ты что делаешь? Ружье в воде разряди. Да что ему будет, ничего страшного. Вот такой ответ. Я говорю: да что ж ты делаешь? Ты знаешь, что оно стреляет как сильнее, чем пистолет Макарова. Этот гарпун прошьет и тебя, и меня насквозь, обоих. Да, да, ничего страшного. Так вот я хочу сказать, что все охотники держали на контроле постоянно техника безопасности, постоянно. Не заряжайте ружье на воздухе и не разряжайте ружье на воздухе. Только под водой. Не направляйте в сторону человека. Никогда. Только в сторону от людей, в сторону дна пускай направляйте, но чтобы никого не было на траектории полета гарпуна. Техника безопасности превыше всего. И соблюдайте еще, хочу сказать, чтобы балансировку пояса соблюдали, потому что были случаи, идет с лобановым поясом, по горбулю охотятся новички, он отвешен отрицательно на большую глубину, ныряет туда, не хватает силы на всплытие. Выучите закон Архимеда, на зубок выучите и твердите постоянно его, не просто как стихотворение, а чтобы знать, о чем он говорит, этот закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости, вытесненной этим телом. Разберитесь с этим законом и соблюдайте его. Это спасет вашу жизнь.
Согласен, да. Охотников стало много, и часто приходится охотиться в такой скученной, как бы, на акватории, где много других охотников, поэтому меры безопасности, они теперь жизненно важны. Очень часто в интернете выкладывают фотографии ужасные.
Да, я видел, как простреленный гарпуном от шеи там до бедра гарпун торчит.
Так что, ребята, повторяем в каждой программе, но все равно потом часто попадаются видео, где видишь, как люди и в лодку вылазят, вот здесь пишет тоже Саня, с пневматом заряженным, и
да,
выходят на берег, тоже не разряжая ружье, а зная еще, как некоторые эти пневматы закачивают, то это вообще вдвойне страшно
становится. Да, 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 да.
Потому что, допустим, я знаю, что...
Вот недавно, я не помню, по какой-то программе показывали, как Паша Антонов эксперимент проводил. Сила выстрела гарпуна одиночного. Не знаю, видел ты или нет. Значит, сравнимо с пистолетом Макарова. Вот стреляют с пистолета Макарова, такая гелевая подушка. Вот. И потом стреляют в эту же подушку с гарпуна. Не помню, по-моему, с 4 или с 5 метров. Так вот, гарпун оказывает с этого расстояния большее поражающее действие, чем пистолет Макарова.
Да, я видел ролик в интернете, где стреляют по нескольким связанным между собой телефонным справочникам. Сначала из Винчестера,
потом
из арбалета. И арбалет пробивает насквозь, а из Винчестера пуля такая...
Да, там застреет, да.
Застреет, да.
Вот так.
Вот. Ну что ж, да, ребята, это, в общем, не лишнее повторить еще раз. Может быть, хоть до одного человека из 100 дойдет, и хоть кто-то,
конечно, да,
прислушается к этому. Ну что?
Да, чтобы в мутной воде не стреляли по силуэтам. Никогда не стреляйте по силуэтам в мутной воде. Особенно в пресной воде, когда мутная вода. Охотитесь на саму, на крупную рыбу. Вместо рыбы можете подстрелить человека.
Ну, это да, это, кстати, частые случаи. Наверное, больше, конечно, в пресноводных водоемах, чем в море, когда там за сама принимают охотника. У нас-то хоть еще подумаешь 10 раз, что это там такое большое, прежде чем стрелять. Хорошо, вот, кстати, здесь спрашивают, пользуетесь ли вы буем? Сергей Прибыльский спрашивает.
Буем? Да, я пользуюсь иногда, когда хожу на глубоководную охоту, потому что нырять в глубину с рыбой, которая на кукане, очень тяжело.
Угу.
Мы ныряем, здесь охотимся, ну, по нашим местам где-то, ну, до 20 метров ходим по горбылю. Вот, 2-3 горбыля на поясе, уже трудно нырять. Туда-то нырнешь, всплывать тяжело потом с ними. Представь, таскать туда-сюда приходится. Вот. Я даже применял такую тактику интересную. На большой глубине буй привязывал к ружью. То есть за ручку ружья, там у меня такая скобочка есть, и на карабинчик пристегиваю ружье к бую. Буй не ко мне крепится, а к ружью. Uh-huh. Вот, ныряю, когда стреляю рыбу, бросаю ружье и всплываю,
ну,
чтобы
да,
не выбирать
удобно
эту рыбу. А потом за буй потихонечку поднимаю на поверхность, уже душу, поднимаю ружье, и потом за ружье и потихонечку рыбу вытаскиваю.
Угу. Ну, это удобно, когда,
так что,
когда
тоже
с тройником, вы знаете, что она надежно там зафиксирована, а вот с однозубом...
Ну, конечно, да, да.
Уже так.
Да и с однозубом тоже есть, и хорошая защелка.
Ага. Вот спрашивают, ставите ли вы на флаг буй?
На флаг буй?
Ну, как защита от лодок, да.
На буй флаг?
Ой, да, я
знаю. Нет, не ставлю. Нет, я вообще лодок избегаю, стараюсь, если я нырнул в воду и слышал мотор винта, звук, шум двигателя, вот, я бросаю охоту, вылазю из воды, не вылазю, смотрю на поверхности воды, где эта лодка. Как правило, звук лодки разносится очень далеко под водой, ты слышишь далеко, вот даже учитывая, какие сейчас скорости на лодках. Вот, только нырнул, услышал шум винта, сразу выныривай, прекращай этот нер и смотри, в какую сторону идет лодка. Если в твою сторону, поднимай руку с ружьем, чтобы он тебя увидел. Вот, если он тебя не видит, дождись, когда лодка будет от тебя на расстоянии, чтобы ты успел уйти под воду и быть под водой до того, пока она через тебя пройдет. Было у меня такое тоже, надо мной катер проходил прогулочный, рев такой стоит от двигателя. Вот. Ну, он не свернул в сторону, я не успел отойти, пришлось нырять под него.
Просто сейчас,
буя у меня не было.
Сейчас охотники стараются как-то всячески пропагандировать повышение уровня знаний, скажем так, владельцев лодок в отношении того, какая опасность подстерегает водителя лодки, что он может задавить охотника. Вот плакаты развешиваем там на этих лодочных станциях там, и так далее. То есть надо, чтобы у них вошло в привычку охотник,
да,
значит.
Повышаем культуру, так сказать, плавсредств.
Да, есть охотник, есть буй. То есть, чисто вот для этого. Понятно, что да, они еще пока что этого не знают в большинстве своем. И гоняют, даже независимо от того, есть буй или нет. И,
да, да.
И зачастую буй может наоборот сыграть плохую роль.
Да, он привлекает, да, наоборот, рыбака, да, сказать, что что-то плавает, подушка какая-то на воде.
Да, но тем не менее, мне кажется, все равно какой-то прогресс в этом плане есть, люди немножко грамотнее становятся, возможно, скоро все поймут, что если да, видишь буй, значит, надо это место объезжать 10-й дорогой.
Вот, Саша, ты помнишь случай, когда вот Синегубов погиб с Питера, здесь под Геленджиком?
Да, да, помню.
Из-за буя ведь он погиб.
Ну, там ситуация
буя,
была другая,
да, у него
у него был буй привязан, прикреплен, по-моему, карабином к
поясу.
Поясу, да, но это же нельзя так делать, он же сбрасываемый должен
конечно
быть.
Нет, конечно, да, он просто не смог отстегнуть его, и пояс не смог сбросить, а винт-то вращается с бешеной скоростью, его подтянуло мгновенно.
Ну да, он должен быть быстросъемный, чтобы, если что, чтобы он слетал просто с ремня.
Да, да. Ну вот это должен каждый охотник учитывать, да.
Ну хорошо, хорошо. Я вот тоже стараюсь буй брать, особенно если иду в такие места, где будут какие-то плавсредства. Надеюсь, что это поможет, но тем не менее, как и вы, всегда отслеживаю вокруг себя эти плавсредства. Единственное, что если парусная яхта вот идет, то от нее и звука-то,
да,
никакого
вот
не
опасно,
слышно.
Да.
Да, вот это опасно. Если я вот парусную яхту вижу, да, я тогда вообще стараюсь не нырять, пока она мимо не пройдет, потому что они еще маневрировать,
да,
иногда начинают.
У нее киль страшное дело.
Да, там.
Она килем может разрезать, да.
Там и не нырнешь так. Длинный там на метра на 4 уходит под воду. Вот.
Да, ну надо тоже контролировать, выныривать, смотреть, где яхта, и издалека уже держать ее на контроле.
Да, да. Ну, хорошо. Будем надеяться, что сегодняшнюю программу послушают те, кто этого не знал, или те, кто игнорировал такие, в общем-то, очевидные вещи. Большинство-то это все прекрасно знает. Просто многие считают, что им повезет, или что у них реакция хорошая.
Ну, да.
Что-нибудь такое. Вот. Ну, хорошо, хорошо. За зиму вот каких-то таких запоминающихся трофеев, там чего-то такого, что сейчас хочется вспомнить, что-нибудь было?
Да нет, такого особого не было. У меня все так обыденно.
Все в штатном режиме, да?
Все в штатном режиме, да. Это, как говорится, моя жизнь вторая подводная.
Ну да, да, безусловно. Поэтому-то с вами так интересно и разговаривать, потому что никто столько не расскажет, как человек, который живет морем. А, кстати, вот, чтобы закрыть тему снаряжения, с ружьем понятно, а по остальным элементам снаряжения не появилось каких-то новых соображений? Может быть, что-то поменяли в своем арсенале? Или, может быть, планируете,
да,
что-то
ничего,
поменять?
Ничего, так, все по-старому.
Все тоже
по-старому? Ничего не поменялось.
Все проверенное?
Все в старом режиме, да. Да, 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 да.
Ну хорошо, тогда на этом будем заканчивать сегодняшнюю программу.
Угу.
Ребята, все, кто сегодня с нами был в чате, все, кто слушал прямой эфир, всем большое спасибо, что поддерживаете нас. Надеюсь, вам было интересно. Если что-то мы забыли спросить у Михаила, ну, пишите тогда уже в комментариях на YouTube либо на нашем сайте.
Я отвечу, да, на любой вопрос, да.
Те, кто нашу программу будет слушать в записи, спасибо, что дослушали до конца. Тоже пишите, если есть вопросы. Присоединяйтесь к нашим следующим прямым эфирам. У нас интересно, и у нас можно участвовать в эфире, задавать вопросы гостю, ну и просто общаться между собой с единомышленниками и коллегами по подводной охоте. Ну что, Михаил, спасибо вам огромное. Как всегда, любая программа с вами – это... Она одновременно и обучает, и мотивирует. Столько интересного узнаешь, хочется все это попробовать. И прямо хочется вот прям встать и отправиться на подводную охоту. Спасибо большое.
Ну, да.
Спасибо за это.
Ну хорошо, спасибо вам, что пригласили. Спасибо, что смог, рассказал. Что будут спрашивать ребята, я отвечу с удовольствием, подскажу, расскажу, что знаю. Мне кажется, что я знаю, то и все знают. оказывается, немножко не так.
Нет, это однозначно не просто... так. Чтобы знать столько, сколько вы, да. Нужно проводить столько времени в воде, сколько вы проводите круглый год.
Ну, наверное, да.
А этим у нас похвастаться могут немногие. Хорошо. Ну что, еще раз огромное спасибо за сегодняшний эфир. И до следующих встреч.
Хорошо, пожалуйста, до свидания. Приглашайте, всегда буду рад. До свидания всем, кто нас слушал. Пока, удачной охоты всем вам.
Спасибо большое, Михаил. Спасибо большое всем. Всем пока.